Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Может ли древний Соломон научить чему-то современных людей, живущих в другом ритме и в другом контексте? Почему древние притчи остаются для нас загадками? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Это «Погружение» — это передача евангельских христианок. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, дорогие друзья, поздравляю вас. Я не знаю, вам посочувствовать или поздравить вас с 1 сентября. 1 сентября ворвалось в наши жизни для некоторых долгожданной прохладой, но уж более прохладной эта прохлада стала сразу внезапным. Мы ждем, конечно же, золотой осени, вот, все как у Александра Сергеевича. Вот, чтобы и солнце, и тепло, и чтобы, вот, в общем-то, можно было погулять, попинать листья по парку. Но пока мы только смогли отправить своих любимых чад в школы. У нас вообще такая профессиональная семья педагогов. У меня мама педагог. Тут нужно сказать, что первая в моем роду педагог, вот, и у нас семья педагогов, я, в общем-то, преподаю, моя жена учительница биологии и географии в школе, дочь уже преподает старшая, а младшая, ну, как сам Бог велел, в школе учится, поэтому педагогику она на себе ощущает, вот, и сегодня мы, наверное, решили поговорить, значит, с пастором Петром Морозовым о самой педагогической книге Священного Писания. Это притчи Соломона. Вот. Чему она нас сегодня научит и что мы из нее будем черпать, мы сегодня попробуем разобраться. Сегодня у нас целый специалист, вот, вот, в общем, по притчам Петр Морозов будет с нами и нас утруждать и призывать и к покаянию, может быть, к размышлению, еще к чему-нибудь. А вы, друзья, давайте присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, нам свое мнение в комментариях, как вы думаете, актуальны ли и понятны ли древние притчи царя Соломона для современного человека, актуальны ли и понятны ли древние притчи царя Соломона для современного человека. Вот давайте поделитесь своими размышлениями на эту тему. Ну что ж, Петр, вот скажи мне, открой секрет. Значит, какая твоя любимая книга в Библии, почему?
Ну, как я должен ответить?
Значит, я все время говорю, есть два вида ответов. Это правильные и честные. Вот. В нашей передаче ты можешь позволить себе роскошь честно ответить на этот вопрос.
Я скажу так, что у меня много книг, если мы берем отдельно взятых любимых, они в любимых ходят. В основном это все книги Ветхого Завета, начиная с «Бытия», потом там «Иов».
Я понял, почему ты любишь Ветхий Завет. Я наконец понял, почему ты любишь Ветхий Завет. То есть, как читая Ветхий Завет, ты понимаешь, что ты не такой уж плохой человек в этой жизни, да?
Ну, нет, наверное, нет. Я бы сказал так, что Ветхий Завет в историях, он, конечно, для меня очень, очень близок к литературе художественной. Вот. И я бы сказал, что это такая вот схожесть, и посмотреть, как автор развивает свой сценарий, как он развивает свой сюжет, это стало вот последние там лет пять для меня главным. Просто я никогда не знал, что так можно подойти к Писанию. Но когда я узнал, я понял, что, в общем, это... Но книга «Притчи», она изначально была моей любимой, потому что я хотел быть мудрым. Сразу скажу, не получилось, но мудрым хотел быть. Вот. И я поэтому зачитывался ею.
Поэтому вот. Ты сразу же воспользовался наработанным материалом,
Спустя три года. Спустя три года, Игорь. С того момента, как прошла первый эфир со мной, да, то есть я наконец-то решил воспользоваться. И надо сказать, что сейчас, то есть, ну, ты знаешь, что у меня есть там определенная группа, ну, не подписчиков, а там в WhatsApp, которая называется «Такие поэзии», мы разбирали то псалмы, то еще, а сейчас мы вот разбираем притчи, и я вот, ну, почему бы нет, не остановиться на некоторых, потому что, ну, интересно, некоторые из них непонятны. То есть они непонятны, почему они там. То есть и притча есть, она очевидная, и ее мог изречь только капитан очевидность. А в чем здесь загадка и в чем здесь мудрость, это еще надо разобраться. И вот, разбираясь в притчах, здесь, конечно, я бы вот... Ты когда задавал вопрос, чему научит нас Соломон, в общем, я бы тебе сказал так, что ты наступаешь на горло собственной песни, потому что чему учит художественную литературу?
Вот. О, нет, слушай, видишь, сейчас ты нарвешься на целую лекцию, вот, потому что я глубоко убежден в том, что художественную литературу действительно учит. Другое дело, хочет ли читать и учиться, это раз. Готов ли и должен ли я соглашаться с тому, чему меня учат, потому что я не готов соглашаться со всеми учителями, то есть со всеми писателями. В общем-то, писатели, как раз многие из писателей и не готовы, чтобы с ними соглашались. Да? То есть, там, ну, Лев Толстой любил, чтобы с ним соглашались, да? Вот, и при этом эпатировал. Вот. Федор Михайлович Достоевский, я вот не уверен, он, скорее всего, я, например, думаю, что Федор Михайлович видел читателя как своего собеседника. Именно поэтому большая монологичность, например, была у героев там, Достоевского. И так далее. Томас Манн вообще подражал всем русским классикам, да, но хотел стать вот каким-то особенным, да, своим классиком и так далее. То есть, да, потом, опять же, смотри, была, ну, как бы, были целые эпохи в литературе, которые считали, что литература должна и обязана учить. Например, литература эпохи Просвещения. Они учили, да? Возьми, значит, «Горе от ума» совершенно замечательного нашего Грибоедова. И эта пьеса учит, да? И сам автор «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, который считал, что он должен вот как-то научить людей посмотреть на страну и так далее. То есть есть все-таки литература, которая учит, да?
Ну, я бы сказал, что и Грибоедов, и то произведение Радищева, которое ты привел, я знаком с ним и с другим, они скорее иллюстрируют какие-то моменты и подчеркивают какие-то моменты в жизни, которые стоят исправления. Но напрямую урока не было, и мне кажется, что Соломон попадает под это объяснение. Очень интересно, потому что он как будто предлагает выбор. Он говорит, что вот так вот бывает, и вот так вот бывает. Это вот, и ты можешь просто... Он высвечивает, как это выглядит. А уж как ты будешь поступать? Он, конечно, да, он говорит, сын разумный, там, слушает отца, вот, и призывает к мудрости, и все, и там есть. Но когда ты там вчитываешь...
Не только отца, между прочим, да? Там да, есть еще там... И советы матери не пренебрегает, да?
Да, есть. Но это, понимаешь, это, я бы сказал так, что это похоже на, очень похоже мне на поговорки и мудрости, которые существуют и в нашем народе. То есть они есть разные, но есть те, которые вот выходят практически на уровень иллюстрации того, что происходит в жизни. Я люблю перечитывать притчи, потому что они иллюстрируют какие-то моменты в жизни, которые, ну, люди не хотят замечать. Ну, например, там такая притча, я уже не помню, из какого места, я просто совсем другие готовил для этого эфира, но коли иллюстрация так такая. Значит, с бедным никто не хочет говорить. Даже родственники убегают от него. То есть это прям вот, ну, вообще все. То есть в этой иллюстрации и какой вывод, к чему должен научить? А, нельзя быть бедным. Наверное, этому учит Соломон. Нет, конечно. Он просто иллюстрирует то, что происходит. Он иллюстрирует сердца людей, которые расположены к богатым. Это притча о лицеприятии. И это, конечно, это иллюстрация и учение одновременно, но не напрямую. То есть нехорошо быть лицеприятным, пишет апостол. Это учение. А то, что делает Соломон, описывая вот это в такой вот притче-басне, это все-таки иллюстрация того, что происходит в жизни. Так что я бы сказал так, что «Притчи Соломона», да, действительно, одна из моих любимых книг. И, может быть, последние годы она... Я не так на ней концентрировался, но, вернувшись, я увидел, что, в общем-то, она и актуальна и на сегодняшний день, и, в общем-то, очень много общего с нашим временем, несмотря на то, что древний-древний старик это писал. Ну, то есть жил очень давно.
Друзья, спасибо, что вы к нам присоединяетесь. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Не сомневайтесь. Этим самым вы поддержите проект «Погружение». Проект «Погружение», собственно, мы, для нас очень важно то, что актуально и важно для вас. Поэтому мы, конечно же, ориентируемся и на ваше мнение, на ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, на какие темы вы хотели бы услышать, увидеть наши эфиры. Мы с удовольствием подготовимся и, в общем, собственно говоря, сделаем эфир. Конечно же, чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам попасть в рекомендованные видео в соцсетях. И еще очень важно для нас, конечно же, самая разная поддержка, в том числе и материальная. И материально нам помочь очень просто. Вы в описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку, кликайте по ссылочке, проходите по ней. Можно выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, например, 100 рублей. Это 1000 новых просмотров. И, как вы понимаете, это 1000 новых потенциальных слушателей и зрителей наших эфиров. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру вы найдете. Сегодня мы говорим про притчи. А вот про притчи, да. Впрочем, изъяснялся в притчах, да, как сказано о Христе. Ну, понятно, что жанр притч Соломона и притчи Христа – это вот разные, что называется, это разный литературный материал, да. То есть Христос использовал притчу в виде истории, Соломон видит, ну, как бы в основном у Соломона какие-то изречения. То, что мы сегодня называем изречениями, да, там афоризмами, в которые мы залазим, чтобы, так сказать, подготовить себя к дискуссии и обескуражить врага какой-нибудь, оппонента какой-нибудь яркой фразой непонятной. Да? Вот. Но вот интересно, знаешь, у гостях у меня пастор церкви Петр Морозов, хотел у тебя давно спросить, а вот какие у тебя были первые впечатления от чтения Библии? Знаешь, почему я хотел тебя спросить? Потому что часто мне приходится, ну, сталкиваться с таким мнением, когда я разговариваю с нецерковными людьми, со своими знакомыми неверующими, они говорят, что ничего не понятно. Вот открываешь, читаешь, какие-то там люди куда-то бегут, что-то делают, какие-то фарисеи, саддукеи там. Что-то, если в Ветхий Завет там вообще вот ногу сломишь, чего они там вот друг от друга хотят? У тебя какие ощущения были от чтение Библии первое?
Ну, я бы не сказал, что так все было непонятно для меня. Я когда, помню, первый спрашивал у знакомых, с чего мне начинать, у меня, помню, первый совет был такой, начни с Евангелия от Луки. Я когда прочитывал Евангелие от Луки, я, помню, читал, я не понимал, кто такие ребята, фарисеи, саддукеи, начальники и книжники, но исходя из того, что они делали и говорили, да, там еще и Лука вскрывает мотивы, их сразу заодно объясняет, да, то я понимал, прикольно, это отрицательный персонаж. Вот такими я не хочу. Да.
Можно тебя прерву? Значит, я просто помню совершенно замечательный случай про фарисеев и саддукеев. Значит, у нас была такая, в мою христианскую юность, была такая, скажем, модная тенденция выходить на природу. Там мы ездили на озеро Грибовское, всем, значит, всему Петушинскому району привет, Владимирской области. Кто живет в Петушке, знает, что такое озеро Грибовское. И мы, значит, там читали вслух, там читали, ну, типа, вот, знаешь, такое была библейская группа под открытым небом. Ну, естественно, там люди прислушивались, там, значит, подсаживались, слушали. И вот, значит, там мы читаем, значит, Евангелие, И там про фарисеев, садукеев, там как раз распятие, там вот суд, все. И сидит мужичок, слушался. И мы когда про фарисеев, садукеев, когда... А, нет, не про распятие было, про, значит, когда фарисеи и садукеи подошли к Христу и стали его искушать, да? И он такой, слушай, о, политбюро подошло.
Но надо сказать, что фарисей не такое незнакомое для советского человека слово. В Покровских воротах оно совершенно звучит.
Ну, фарисейство вообще в культуре, да, и особенно в русской культуре очень, ну, такой знакомый, да, термин. Ну,
вот,
да.
Поэтому, наверное, это было легче понять. И вот таких больших проблем и даже с посланиями у меня не было. Я останавливался на тех местах послания, где апостол там, или Павел, они призывали вот к каким-то нравственным нормам, да, и к определенным отношениям к своим братьям и сестрам. Это очень впечатляло. Я не помню, что у меня были какие-то непонимания. Вот. По мере знакомства с Писанием, различными комментариями, вот, переводчиками умными, которые дополняли, я понимал контекст, понимал исторический фон и все глубже и глубже, но это не отменяло первого впечатления. Эти ребята отрицательные, Христос положительный, те, кто с ним положительный, но не без греха. И вот признание того, что они не без греха, и делало их для Христа, собственно, привлекательными. Это было вот с самого начала, и вот по сию пору так и остается, и ничего не меняется. Не знаю, может быть, так сложилось, но хотя, ты знаешь, первый опыт чтения Библии начался, конечно, с Евангелия от Матфея и закончился первой главой. Было такое. Но это было в ранней юности, там где-то 15-й, что ли.
Угу. Слушай, ну насколько древние библейские книги актуальны для современного человека сегодня? Я к чему тебе этот вопрос задавал? Вот к тому, что насколько эти книги, ну, воспринимаются в этом бешеном ритме, постоянном смене информации. Там, значит, даже пойди на любой курс по копирайтингу, тебе скажут, пишите кратко, понятно, ясно, значит, не усложняйте, поменьше терминов, если есть термин, объясняйте и так далее. Вот как ты думаешь?
Ну, что я могу сказать, что... Они правы, пишите кратко, в этом смысле лучшего учителя, чем Соломон, не найти, слова мудрых, как гвозди, в общем, вколачиваемые, их потом никак не достанешь. И в этом смысле, насколько это актуально? Настолько, насколько актуальный нравственный выбор сегодня. Видишь ли, за суетой и за вот той быстротечностью и сменой, и калейдоскоп событий ежедневный у нас – у нас уходит вот эта сторона нравственная, она как-то теряется, и мы не успеваем оценить, насколько мы можем, насколько неправильно мы поступаем. Не то, что мы неправильно делаем, а насколько это значимо для нас лично. Ну, например, одна из притч Соломоновых, она предупреждает, вот сейчас ее прочитаю, «Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев». Вот, собственно, 12 главе, 20 стих. Все очень просто. То есть, ну, понятно, что коварство в сердце злоумышленников. Ну, что тут такого? Да понятно все. Но вот здесь вот такой параллелизм используемый. То есть смысл такой, что а у праведного нет коварства, да? А что у него вместо коварства? Радость. И ты понимаешь, человек, который любит обманывать, который коварен, он лишается вот этой самой естественной радости, которая есть у него. И люди вот за сменой событий, за сменой, за суетой вот такой вот, они упускают радость, потому что их заставляют поступать так, как поступают все. Это ничего личного, это бизнес или еще как-то. Здесь обманули, здесь подприжали, здесь немножко нечестно поступили. Радость ушла, и все спрашивают, почему. И вот здесь Соломон дает подсказку. Ребята, когда мы делаем что-то не так, мы в первую очередь вредим себе. Да, мы вредим окружающим, не без этого. Но вот этот урон, который мы себе наносим коварством и неправдой, он прежде всего отражается вот тем, что у нас уходит радость. Такое простое замечание, интересное, но так просто вот сразу не распознаешь. Вот прочитаешь «Коварство в сердце злоумышленника». Конечно, злоумышленников коварство. Вот что, капитан очевидность. Но не так все просто, надо внимательно следить. Ну, просто посвятить этому немножко времени. И я бы сказал, что в наш вот суетной век, когда люди говорят о медитации, о том, чтобы остановить бег. Вот книга притч – это самое лучшее, потому что не надо прочитывать главу в день, ну нет смысла. Есть смысл остановиться на одной, на двух, Или вот если там вы видите, что там 3-4 притчи, они в одну тему просто скомпилированы вместе, имеет смысл подумать о принципах, которые... Просто посидеть, поразмышлять, дать серому веществу поработать над этим. И потом те открытия, которые вы сделаете, они вас и порадуют, и удивят, и вы сможете просто, знаете, вот как говорил Антоний Суржский, остановить время. Остановить время, побыть с Соломоном наедине, поспорить с ним, поругаться, позадавать глупые вопросы или назвать его глупцом и сказать, слушай, ничего мудрого тут нет, вот объясни мне это. Ну, я так, конечно, такой виртуальный разговор с тем, кто вам не ответит, но поверьте, небеса ответят вам, и вы сможете просто провести прекрасное время в размышлении, вот той самой медитации, которой очень многим не хватает. Сегодня актуальность нравственного выбора ровно такая же, как и 2000 лет назад, но только она замыта колоссальным цейтнотом, которого не было, наверное, у людей того времени. У нас он есть, но нравственный выбор от этого менее значимым не стал. И ненравственный выбор, ну, то есть когда мы делаем ненравственные поступки, отражаются прежде всего на нас. Об этом мы забываем как-то. И, ну, Соломон подскажет. Так что я думаю, что актуальность высокая. Даже вот просто один пример мы взяли. Там, мы можем еще пару притч взять, посмотреть, чтобы увидеть, насколько это сегодня для нас важно.
Слушай, ну, давай-ка вот, знаешь, о чем поговорим. Книга «Притч Соломона». Скажи, нужно ли что-то знать об этой книге, прежде чем приступать ее читать? Нужны ли дополнительные знания, чтобы понимать эту книгу? Я, в общем, в принципе, да, ну, как бы понятно, что вот я преподаю, да, литературу и историю культуры, ну, в общем, культурологию, да. И, конечно, когда мы говорим там про Одиссею, да, то понятно, есть история, я все время говорю, что любую книгу можно прочитать, и она будет очень интересной. Например, ты ничего не знаешь про там математику Данте, да, про его знаменитый там стих Данте, да, но ты свой жизненный путь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Ты очень хорошо понимаешь, особенно в среднем возрасте, что это такое, да? И ты вот, он бродит по этим, встречает каких-то знакомых людей, говорит, я знал, что ты здесь в аду будешь учиться, да? Вот, то есть, ну, просто ты, историю ты можешь, обычную книгу, ну, художественную, да, литературу, ты можешь просто воспринять как историю, да? Но все равно для вхождения в понимание, ну, в понимание книги тебе нужен какой-то такой, знаешь, вот, к сожалению, какой-то базис, да, что вот ты, чтобы глубже понимать, тебе нужно понимать контексты, время, почему вот это происходило, тогда это для тебя открывается. Тот же самый Дон Кихот, мы читали вот 2 месяца его, я понял, что современный человек, ну, напрочь не понимает, ну, понятно, что книга не может не стареть где-то, да, просто потому, что язык постарел, ну, нормальный писатель, то он там не сидит и не... Ну, а как будут меня воспринимать через 3 столетия? Да? Ну, он пишет для современников. Он, поэтому Дон Кихота все прекрасно понимали, ну, в смысле... У Сервантеса было 2 друга, которые в жизни ходили в доспехах, понимаешь? Вот у него перед глазами были 2 этих чудака, которые там жили в доспехах и, значит, выйдут на путь и говорят, там, прошло время славных подвигов, возродим же дух рыцарства. Ты же думаешь, Сервантес их смотрел, думал, ну вот, слушайте, ну прям бери бумагу и пиши, да, вот что называется. Но для книг-притч что-то нужно знать, как-то готовиться к тому, чтобы понять эту книгу.
Ну, ты знаешь, я бы сказал, что для первоначального ознакомления достаточно прочитать про самого Соломона в 3 книге царств. То есть увидеть его становление, увидеть, как он прислушивался к отцу. То есть это очень важный момент, потому что некоторым непонятно, почему Давид дает именно такие наставления, а не с высоты сегодняшних лет прожитых. Да, ты, ну, прошло достаточно времени, ты видишь, насколько Давид в конце вдруг мелочен и тебе кажется коварен. Но эти советы не нам, эти советы его сыну. И надо увидеть, насколько мудр был Давид и насколько последователен в выполнении этих советов был Соломон, и таким образом упрочилась его власть. То есть надо вот про это прочитать. Прочитать несколько про то, каким Соломон был в цвете своего царства. Нужно отметить, что каким он был в молодости, когда еще не построил ни храма, ни Иерусалим стенами не был обнесен. Но что-то в нем такое было, что фараон, это гипер-супер-мега-держава, отдал за Соломона свою дочь. То есть когда вот возглавлявших страну пастухов царь приехал, он настолько поразил фараона, что тот отдал... Вот, вот это надо увидеть в Третьей книге царств, увидеть, каким восхищались та же царица Савская, да, то есть понять... что это был неординарный человек, который мог размышлять, и действительно у него была мудрость, увидеть его отношения с Богом и потом приступать к притчам. То есть там несколько глав всего, они быстро прочитываются, требуют тоже размышления определенного. И вот тогда можно к притчам. Для первого раза этого будет достаточно, потому что тогда у вас будет, ну, как бы понимание того, кто это писал. Потому что без понимания... можно разочароваться. Мое первое впечатление о притчах слишком просто, слишком все понятно. Это же самое мне говорили родители. Ничего нового я в притчах не узнал. И это как бы было для меня, ну, таким не откровением. Ну так, слушайте, это и так понятно. Для меня в первую очередь Соломон, вот, первое впечатление, это был капитан очевидность. Ну это понятно, и так все понятно. Но увидеть вот в чем мудрость, чему я должен научиться, это спустя только годы. Спустя годы умнеют мои родители, и спустя годы очень сильно помудрел Соломон для меня.
Поглупел я, да?
Вот. А если вы хотите глубоко понять, ну, или, скажем, понять, вот, насколько интересные вот тогда были речевые обороты и как, какие приемы использовались в поэзии, у Андрея Десницкого есть замечательный труд, по-моему, он называется «Особенности библейского параллелизма», по-моему, так. И это вот замечательная книга, она может показаться сложной, но я ее прочитал с удовольствием, и, знаешь, это придало новым, ну, такой новый блеск притчам. Это было как-то для меня по-новому интересно, очень интересно. Но для первоначального достаточно знать, кто такой Соломон, и вот и с его наследием можно знакомиться. Потому что такой вот большой экзегетики с ними хотелось бы, но поначалу, может, и не надо, потому что... Вот. Хотя, если у вас есть возможность посмотреть еще подстрочники в Рита, посмотрите, иногда это бывает полезно, потому что не совсем...
Иногда очень вредно.
Иногда
очень вредно, потому что, ну, знаешь, это мне все время напоминает человек, который поставил на свой гаджет какой-нибудь My Bible, благослови Господь, создатели, в общем, этой замечательной программы, которой я сам очень активно пользуюсь, значит, он у себя ощущает себя специалистом в древних языках. Знаешь, это мне напоминает он героя Крамарова, который говорит, переводчиком пойду, английский-то я уже знаю, да?
Надо сказать, что я такой же специалист в этой области. Я, конечно, пользуюсь трудами хороших переводчиков, в том числе вот Андрея Десницкого, не стесняясь, использую все его труды, поэтому вот так вот. Так что для первоначального, наверное, этого достаточно, выше крыши. Кто такой Соломон, и можно знакомиться.
Слушай, а что тебя лично привлекает в этой книге? Я как опытный профессиональный читатель знаю, что с книгой либо устанавливаются личные взаимоотношения, либо нет. Почему люди не любят, например, там книги, да, ну, какие-то, да, вот, просто потому что нет личных взаимоотношений. Вот она тебя не зацепила, тебе кажется, что она там трудная, сложная, непонятная и так далее. Вот что тебя лично цепляет в этой книге?
Я по-прежнему хочу стать мудрым. Сейчас утерян, да, я знаю, что ты утерян,
да. Желание. Да, да. Вот. Да, да. И сколько сердце не мечтает, и сколько швабры не летали, а сердце верит в чудеса, да, все так как бы. Да. Ты существуешь.
Ты знаешь, это хороший вопрос. Я никогда не задавался, что меня держит, чем меня держит эта книга, чем она удерживает, и почему у меня с ней вот такие вот взаимоотношения. Наверное, вот сейчас это можно сказать так, что в каждом выражении сейчас я сейчас не тороплюсь с ним. Раньше я вот бывало прочитывал, грешил, конечно, по главе в день. Вот. Но сейчас вот это неторопливое наше взаимодействие, как шахматная партия, которую можно отложить, спокойно оставить, мне сейчас очень нравится. То есть я не знаю, новые открытия, возможность посидеть, подумать над тем, записать то, что я услышал. Вот такая вот, вот то, что я вот описал в самом начале, вот эта возможность сесть, помедитировать, остановить бег времени, отключиться от того, что у меня на сегодня куча задач, планов, я просто там минут 30-40 останавливаюсь и думаю, меня это вполне устраивает. Это, конечно, можно с каждой книгой Библии сделать, но пока это книга притчи, я пока вот этим доволен. Ну, а если что-то я вынесу оттуда... Знаешь, как мой знакомый сказал? Он сказал так, что мудрость вот чем отличается. Знания знают, а мудрость, она использует знания. Вот, еще бы научиться это делать, вот, и будет все хорошо.
Знаешь же отличие информации от знания, да?
Ну-ка, расскажи.
Ну, как бы, информация – это то, что сделали за тебя, а знание – это то, что добываешь ты.
Да, я согласен, согласен. Вот хочется поковыряться, увидеть жемчужины в каждой фразе и добыть их, потому что это становится ценным для меня. Из очевидного увидеть то, что не очевидно. Вот, и научиться этому. Вот, наверное, сейчас это для меня актуально достаточно.
Слушай, ну, по сути, что такое книга притч? Друзья, присоединяйтесь к нам, как напишите нам в комментариях, как вы думаете, актуально, понятно ли древние притчи Соломона для современного человека, или это все вот что-то тысячелетия назад все было написано, там уже все это не актуально, да что тут уже, вот у нас тут, не знаю, там смартфоны... Смартфоны бороздят просторы космоса, а мы, в общем, тут какие-то древние притчи про что-то про путь змеи среди скал, еще что-нибудь, да, читаем. Так что напишите.
Да, напишите. Сказать, задачи у этой книги, они с самого начала обозначены. То есть вот тут вообще никаких не должно быть... Он прям пишет, притча Соломона, вот, чтобы познать мудрость и наставление, чтобы понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Вот простым дать смышленность. Нет, у нас все сложно, я понимаю, но вот, юноши, знание и рассудительность. И вот дальше фраза, которая потрясает, потому что после этой фразы простым дать смышленным юноши, знание и рассудительность, ну это не для меня, ну мне 51, но я уже довольно непростой и сложный. Но там фраза следующая, она просто убийственная. «Послушает мудрый, умножит познание, а разумный найдет мудрый совет». То есть даже так, выстраивая фразы, Соломон подкупает. То есть такая серьезная реклама идет. Пожалуйста, вот, чтобы разуметь притчу, замысловатую речь, слова мудрецов и их загадки. То есть это вот загадки, и их надо разгадывать. И ко многим из них надо относиться как к загадкам. И в этом смысле первые главы, они просто... Это такая реклама. Я удивился, что первые главы книги – это бесконечная реклама мудрости. И, надо сказать, сразу высвечивается соперница. И инструменты у соперниц одинаковые. Вот то, что делает мудрость, тоже повторяет глупость. Внешне они могут быть похожими. Но вот чтобы разобраться, что из них что, существуют притчи Соломона. И, в общем-то, тут все вот в самом начале обозначено. Если вот это помнить, для чего она, эта книга дана, то, в общем-то, можно с вот этим первым абзацем, состоящим со второго по шестой стих, вот не выпуская их из головы, а дальше следовать. Потому что если выпустишь, то можешь показаться себе умным и мудрым. И вот это, конечно, большая ошибка, потому что иногда вот за простым часто лежит что-то глубокое, серьезное, чего мы упускаем ввиду того, что мы вот сами умные, сами мудрые, уже пожили, уже и знаем. Вот, ну, в общем-то, на сегодняшний день с тем, с чем не справляется школа и все 11 классов, да, вот Соломон может все поправить и скорректировать. Что, я думаю, что если родители с детьми будут читать эту книгу, она не такая скучная, как некоторые истории, которые уже по три раза прошли в воскресной школе, Это первое. А во-вторых, это для самих родителей очень интересный навык. Могу сказать, что мой преподаватель по экзегетике, он рекомендовал читать Библию, те отрывки Библии, которые мы очень хорошо знаем, с разными людьми. Потому что разные люди дают разные комментарии, задают разные вопросы и высвечивают те стороны, которые мы не видели доселе. Так вот, если вы будете читать притчи с детьми, они могут и родителям подсветить что-то, чего они раньше не замечали. Ну, а дать юноше наставление и детям смышленность, ну, в общем-то, какой родитель не хочет?
Слушай, так ну, что? По сути, книга притчи – это же сборник древних афоризмов, или нет?
Да, ее можно так смотреть, на нее можно так смотреть. Это сборник афоризмов, причем там не всегда эта разбивка удачная по стихам идет. Но, тем не менее, за каждым афоризмом скрывается какая-то мысль. Очень часто похожие афоризмы, то есть в некоторых прям повторяются мысли.
Ну да, там чик-чик-чик. О знании, значит, об опасности взаимоотношений мужчин-женщин отдельный блок идет. Об опасности обращения мужчин к определенным женщинам, исходя из этого блока и так далее. Там знаешь, о разуме и глупости, о бедности и богатстве. Там, и
я бы сказал, что когда мы обобщаем все это, то мы теряем что-то важное и ценное. Например, для молодых юношей очень важно знать, вот это вот прям важно знать, и это вы нигде, кроме притч Соломона, по сути дела, не встретите. Что растратить молодость, растратить свои силы и бесценные, по сути дела, годы вы легко можете с другими женщинами. То есть вы жертва в этой ситуации, мужчины. Вы думаете, что вы делаете жертвами других женщин, но Соломон так интересно показывает, что вы оказываетесь жертвами, вы впустую протрачиваете годы. То, что вы могли созидать, ваши источники потекут в другие дома, то есть вот по другим руслам, не по вашим. Они не будут вас обогащать, вы будете обогащать других. И в этом смысле бывает так, что человек вроде погуляю там, погуляю здесь, и не замечает, как растрачивает свою жизнь, потому что силы, в общем-то, даны юноше, ну сколько, до 40. После 50 такой энергии нет. Вот. А многие мужчины упускают эту часть жизни, растрачивая попусту, их становятся жертвами своей легкомысленности или попусту глупости. И когда мы делим вот на блоки это то, мы как раз упускаем вот эту сердцевину, что глупый прежде всего себе вредит. Вот. И да, он вредит и окружающим, но урон наносит прежде всего себе. Я думаю, что притчи Соломона, они не про эгоизм, конечно, но они про то, что каждый человек бесценен и может считать свои годы, свои усилия, свои источники сил бесценными. Не умеешь уважать себя, никогда не научишься уважать других. Это прям замечательное такое. Я это, кстати, у алкоголика взял. Алкоголики не уважают других, потому что не уважают себя. Вот как-то так. Это не хочу дальше в эту сторону идти, но ты, коль коснулся там, допустим, какого-то блока, то мне хочется подсветить хотя бы что-то, чтобы сделал это привлекательным, чтобы человек перечитал это, посмотрел и увидел, что да, действительно это так. И, к сожалению, могу сказать, что многие юноши это познают на собственном опыте и к 35-40 годам начинают соглашаться с Соломоном. Но с ним надо согласиться в 20. И лучше, чтобы об этом поговорили родители.
Да, тут, слушай, хорошее у тебя желание, да, но где ж тут в 20-то найти желание соглашаться с мудростью, да, пожилого человека? Да, у нас есть комментарий, погоди. Да. Тимофей написал, процитирую 2 Тимофея, все писание богодухновенно и полезно. Нет, конечно же, мы все писание можем разодрать на цитаты и вот этими цитатами друг друга назидать. Да? Я это понимаю. И как бы сам с успехом этим пользуюсь. Да? Для меня, как, например, для читателя, да, Библии, да, прежде всего, да, и как для христианина, мне интересно, что мне хочет сказать сегодня. А, Бог, и, ну, автор и через автор Бог. Да? Вот в чем вся штука-то, Тимофей. Я с вами согласен, что все Писание богодухновенно, несмотря на то, что Павел пишет Тимофею в определенном контексте и с определенной целью эти писания. В принципе, Павел не задумывал, чтобы потом христиане вот это выдрали и сказали, и вот по каждому поводу друг другу о важности чтения Священного Писания. Согласен с вами, что книга Притчи, как и книга Экклезиаста, которые, кстати сказать, очень сильно по, скажем, даже по интонации отличаются друг от друга, полезны, вот, и богодухновенны. Это, в общем-то, я даже не скрою, да, и не спорю.
Ну, в общем-то, и в целом мне добавить нечего.
Да. В общем, пойдем тогда дальше. Скажи, вот почему внешне очевидные, они все-таки часто остаются загадками? Почему мы не... Ну, то есть вот ты сказал, что некоторые притчи, да, вот некоторые наставления, они такие нами воспринимаются как... Капитан, ну, заявление капитана очевидно. Все понятно, что человек, мужчина, ходящий в блуднице, растрачивает свои силы. Это же, ну, ясно, вот, понятно.
Ну, вот. Ты когда расшифровываешь это, когда ты перекладываешь это на то, как это происходит, ты видишь, насколько это вот, насколько это точное описание. Потому что ходящий в блуднице ходит не за тем, чтобы растрачивать силы.
Ну да, получить удовольствие, да?
Да, он хочет получить удовольствие. И в первую очередь даже церкви, они сконцентрированы на нравственной проблеме. Они говорят, ой, большая нравственная проблема, ты пошел в блуднице, как ты мог, ты такой грешник. И это правильно. Но без добавления того, что говорит Соломон, у человека может... Вот эта часть, она теряется, упускается.
У Соломона здесь, если мы берем, ну, действительно, в часть притчи, как наставление матери сыну, да, как бы она как раз для нас интересна тем, что притчи Соломона говорят о последствиях, о которых мы не задумываемся, да. Здесь и сейчас. Нам нужно здесь и сейчас. Что такое молодость? Молодость, это понятно. Я увидел игрушку, ну, со своим младшим ребенком. Вот она увидела игрушку, она хочет здесь и сейчас. Она увидела, что фильм вот этот вот идет там в кино. Давай быстро пойдем, вот быстрее. Мне нужно здесь и сейчас. Не задумывайся о том, там, о последствиях своих поступков и так далее. Да, притчи как раз нас заставляют задумываться, а что будет в итоге? Ну, хорошо. Да, а что будет в итоге? Там, кстати, если почитать притчи, там прям, значит, в притчах Соломон, ну, там, мать, наставляя своего сына, да, описывает весь процесс, как все это происходит, как она ищет. Она говорит, ты задумайся над тем, что происходит, как и что эта женщина тратит, какие ресурсы тратит на то, чтобы тебя завлечь, на то, чтобы стать привлекательной для тебя, да? И какие последствия у этого будут?
Это точное замечание, потому что никто никогда не думает, что они являются жертвой. Ну, не то, что никто никогда, редко кто
думает. Не, да, жертва, конечно, жертва. Если я хочу себя оправдать, я, конечно же, жертва, да, то что?
Нет, в том-то и штука, что это жертва, которая названа глупцом. То есть ты глупый на себе и потерпит, и тут... Мы привыкли относиться к жертвам, ну, допустим, когда мы говорим «жертва Холокоста», первое, что приходит в голову, нам жалко этих людей, то это жертва глупости, и тут ничего не попишешь, и надо просто, чтобы кто-то знакомил. Вот я не знаю, ты знаешь, я когда изучал психологию в институте, меня очень сильно привлекало консультирование взрослых людей, а мы много времени, преподаватели, посвящали психологии детской. И я только к концу обучения понял, почему. Потому что с детьми, когда работаешь, у тебя есть шанс что-то исправить. Со взрослыми это редкость. И в этом смысле притчи – это прекрасный инструмент для чтения с детьми, потому что пока они маленькие, они еще примут это. В 20 лет, я согласен с тобой, это сложно будет. Вот. Но мне кажется, что как раз вот эта возможность почитать их с детьми – это большая. Знаешь, я тебе так скажу, что есть тут вещи, которые, ну, допустим, что нам мешает посмотреть, когда мы видим как очевидность. Вот я проскочила, и я тоже об этом говорил. Мы смотрим на притчи как на что-то, что обязательно завязано с вечностью. Но Соломон писал большинство из них, не связывая с вечностью. Например, одна из притч звучит так. Вот, «Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение». И мы говорим, о, ну это про вечность и про это. Но когда мы отсекаем, вот, допустим, в голове просто отсечем эту вечность, нам нужно понять, о чем вообще Соломон пытается сказать, если он говорит только об этой части жизни, земной. И ты тогда выстраиваешь себе очень простую схему, ну, логичную, да, допустим. Ты обманул одного человека, значит, тебе с ним больше лучше не встречаться. Потом еще одного обманул. И давай представим, что ты обманул всех. И тебе уже не с кем встречаться, и твой язык ни для кого не существует. Его нет. Ты просто ни с кем не можешь говорить, ты в глубоком одиночестве. Если ты вообще хочешь выстроить отношения маломальски определенные, долгие, то ты должен говорить правду. И в этом смысле она вот такая. Ты ложь, моя ложь оставляет меня в одиночестве. Как минимум без того человека, которого я обману. И в этом смысле тебе нужно говорить правду, чтобы тут, ну, и дальше говорить правду. Либо ты, ну и там, и дальше ты можешь вариации другие использовать. Вот, либо ты лжешь до конца, и так тебя никто и не узнает, и ты все равно будешь в одиночестве. Либо все-таки тебе придется вскрывать правду, и тогда у тебя появляется шанс на продолжение действительно отношений. То есть Соломон затрагивает определенные стороны жизни, используя вот такие вот короткие фразы. Ты вроде говоришь про язык лживый и язык правдивый, но на самом деле ты говоришь об одиночестве и серьезных глубоких взаимоотношениях. И это прекрасно, потому что... Но что нам мешает? Нам мешает посмотреть на вот эту притчу таким вот взглядом, то, что мы... А, вечность, да, вечность, лживый не попадет, все. И нам этого хватает. И тогда это, да, тогда это как капитан очевидность. Но когда мы смотрим, чуть подольше сидим, даем возможность поразмышлять себе, помедитировать, мы видим все эти замечательные вещи, и они, ну, как ты сказал правильно, да, они говорят о последствиях в этой жизни. И этого достаточно, чтобы я задумался, стоит ли мне врать. Потому что мы часто упускаем мотивацию говорить честно. Это хорошая мотивация быть честным, не остаться в одиночестве.
Но у нас время-то, так сказать, подходит к завершению нашего эфира. Скажи-ка, помогает ли эта библейская книга, книга «Притч Соломона», делать правильный выбор и каким образом? Если, например, там, вот, чему она может меня сегодня научить, хотя я прекрасно понимаю, что сегодня, знаешь, я специально, знаешь, мы в эпиграфе, например, когда говорим о книге, мы идем против тренда, потому что современный тренд говорит, литература ничему не учит, она ничего не советует, а мы говорим, автор, значит, никто не знает, что хотел сказать автор, мы прям говорим, эта книга вот об этом. Да. Так вот, может ли чему-то научить книга «Притч» и помочь сделать правильный выбор, и в чем?
Ну, в первую очередь, мне кажется, это книга о времени. Это книга о том, как правильно распределять время. Во вторую очередь, это книга о силе слова. О силе, о возможностях слова, о том, что мы можем строить взаимоотношения словами, можем их разрушать. Вот. И это, конечно, притча о том, что о мудрости и глупости. То есть, наверное, третье – это самое главное. Да? Вот. Но у мудрости и глупости есть инструменты – время и слово. И в этом смысле вот эти инструменты мы можем использовать как для разрушения своей жизни, так и для созидания. И, пожалуй, вот это на сегодняшний день для меня очень важно.
Ну что ж, подытоживаем наш разговор о книге «Притч». Я могу сказать, что на самом деле, когда я впервые стал читать книги «Притч», я книгу «Притч», ну, там, конечно же, вот эти поэтические книги, псалмы, притчи, да, песни, песней и «Экклезиаста», они как-то вот у меня в одном таком блоке идут. Ну, по крайней мере, я для себя очень понял очень, очень простую вещь. Для того, чтобы быть мудрым, надо уметь останавливаться и вглядываться вокруг себя. Это прежде всего об этом говорит книга «Притч». Уметь посмотреть рассчитать все, как говорит Писание, да, ну, как бы прежде чем строить, и уже потом браться за это. И поэтому книга «Притч» в наше сумасшедшее время уникальная книга, которая позволяет нам остановиться, подумать и поразмышлять о том, что происходит с нами, и ничего лучше этой книги действительно для этого я не вижу. С нами был пастор Петр Морозов. Большое спасибо, Петр, и, друзья, что вы были с нами. Каждый четверг, 15:00, передача «Погружение». Мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решить. До свидания. Благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.